Гуру-ученик – это древняя традиция. Ее основателем является Дататрея. Согласно этой традиции, дхарма передается только от гуру, только ученику. Никому другому. И никем другим. То есть посторонний человек не может передать вам дхарму, если он не является вашим гуру. Также невозможно передать дхарму, если человек не является учеником. Именно отношения гуру-ученик являются благодатными для передачи дхармы, действенными. Дхарма течет именно в этом канале связи. Не от сына к отцу, не от знакомого к другу, не от любимого человека к любимому, не от матери к дочери, не от лектора, не от профессора, не к слушателю. Только гуру-ученик. Это такие четкие вселенские роли.
Я читал про одного мастера, женатый был, он не мог передать учение ни детям, ни жене, потому что они воспринимали его как гуру, а другие ученики достигали очень высокой реализации. Это именно из-за того, что такая должна быть.
Да. Ананда, двоюродный брат Будды, долго не мог его воспринимать в качестве гуру. Все монахи старше него достигли просветления, а он не мог достичь. Только потом, когда Будда ушел, с ним это произошло. Есть история про одну китайскую бессмертную, которая достигла бессмертия различными методами алхимии, расаяны. Она владела различными даосскими секретами. И ее муж просил дать ей передачу. Она ему сказала: «Уважаемый муж, у вас нет качеств ученика». Тогда он пошел, сделал большие подношения, купил цветы, благовония, сделал подношения и снова попросил ей дать передачу. Алхимическому искусству она научилась от отца. Она со слезами на глазах сказала: «Я люблю тебя, но не могу дать тебе передачу. Это законы пути запрещают, потому что у тебя нет качеств». Вот таковы строгие законы передачи учения. Мы должны уважать подходы древних ситхов к учению, поскольку уж точно они знали толк в учениях. И таким же образом следовать им в нашем нынешнем настоящем времени. Состояние ученика – это состояние того, кто идет по пути трансформации. Трансформация возможна, если есть вера и преданность. Если ученик способен вместо центрирования на себе, центрирования на «я», начать научиться центрироваться на брахмане через веру, преданность, через гуру-йогу, через гуру-шишья-парампару.
Гурур-брахма, гурур-вишну, гурур-дева, махешвара, гурур-сакшат, парабрахма, тасмай шри гураве намаха.
Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Васиштха продолжил. Ты знаешь то, что знают все, высшее сознание. Ты – нерожденное существо, ты – высшее блаженство. ты не отличен от высшего Я, которое заполняет весь этот мир.
Васиштха передает Раме наставление по воззрению. Изучая тексты, слушая сатсанги, мы должны прочно утвердиться в воззрении Адвайты. Когда мы прочно утверждаемся в воззрении Адвайты, у нас через некоторое время возникает вопрос. Да, я обрел воззрение, я обрел веру. Например, веру, что все есть Брахман, веру, что я есть Атман. Я обрел веру, я действительно верю и логически могу убедить в этом другого человека. Интеллектуально могу сам себе все объяснить, но у меня нет переживания этого. Как веру сделать переживанием, как веру сделать опытом, как принести ее в повседневность, как начать ее руководствоваться в быту в каждый момент жизни, как извлечь из этого мудрость и силу? Вот следующий вопрос. Воззрение – это хорошо, воззрение – это фундамент, воззрение – это основа, это очень мощный фундамент, прочный, и мы должны хорошо постараться, чтобы его заложить, изучать тексты, слушать сатсанги, медитировать над махавакьями, такими как Брахмансад Джагатмитхья, Пражнянам Брахма, Ахам Брахмасми, Тат Твамаси, Аям Атма Брахма, Сарвам Эва Брахман, Шивухам, Сохам. Следует размышлять над этими махавакьями по утрам ежедневно, во время утренней пурванга кармы, то, что называют еще пратахкритием, утренние ритуалы по пробуждению. Следует пропитаться этим воззрением, следует начать учиться отождествлять себя с этим воззрением, искать подтверждение в текстах много раз. Инертность нашей кармы ума такова, что мы много раз должны прочесть, обдумать, выполнить манану. И так мы создаем мощный фундамент, мощную платформу воззрения. Это то воззрение, которым мы будем руководствоваться даже не миллиарды лет. Миллиарды миллиардов 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 через запятую во множество степеней лет. И в этой жизни нам повезло создать такое воспитать такое мировоззрение, понять его и обрести с ним связь. Это значит, наша нынешняя жизнь – это некая точка бифуркации, где очень многие вещи решаются. Именно надо осознать уникальность этой жизни, драгоценное человеческое рождение. Это подобно, если нарисовать некую кривую на графике нашей жизни. И в левой по оси ординат идет прошлое миллион жизней. Она идет, 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 так, так. А вот здесь нечто происходит, где начинается небывалое расширение во все стороны и выход вообще из этой оси. То есть это очень необычный график, если вы знаете, что такое ось координат из геометрии школьного курса. Мы находимся на неком изломе кармы, в некой точке сингулярности, где наша карма начинает превращаться в пыль. Благодаря встрече с учением, с гуру, с древом прибежища, с гуру Парампарой и собственным усилием в духовной жизни, которое мы делали в прошлом. И вот мы закладываем такой мощный фундамент, и мы должны очень глубоко над ним поразмышлять, чтобы этот фундамент стал нашим духовной силой, капиталом, чтобы мы могли им руководствоваться, чтобы он помогал нам в жизни, поскольку нет никакого смысла, если учение пошло одним путем, а мы другим путем, даже если вроде бы мы в учении. И вот тогда мы начинаем думать, как научиться пользоваться им, как извлечь из него мудрость и силу, как жить им в повседневной жизни. Тогда встает вопрос уже, что воззрение должно перейти в созерцание. Оно должно перейти в непрерывную медитацию. Например, если мы медитируем на Махавакью Брахмансад Джагатмитхья, мы должны так непрерывно медитировать. Если мы медитируем на Махавакью Ахам Брахмасми, мы так должны непрерывно медитировать. Например, если в быту что-то происходит вам, что не нравится, если вы медитируете, вы это воспримете легко. Вы скажете: «Брахман сад джагат митхи, брахман реален, а это нереально». Никаких проблем, можно это отпустить. Вы не будете переживать. Значимость проблем материального мира начнет снижаться. Вы почувствуете, что можно расслабиться, но нельзя терять созерцание. Центрированность на проблемах материальной жизни, материального тела, материального ума уходит. А центрированность на счастье брахмана, а брахман – это всегда счастье, углубляется, усиливается. Это и есть созерцание. Созерцание означает, мы начинаем посылать другие команды нашему подсознанию, а затем и сверхсознанию. Поскольку именно подсознание управляет нашей жизнью, и сверхсознание, из которого проистекает подсознание, и именно управляющие команды в виде самскары васа находятся в подсознании, долгое время мы были рабами команд самскары васан. И созерцание означает, мы вырабатываем такой настрой ума, мы так умело можем пребывать в осознанности, что мы начинаем переигрывать самскары подсознания, переигрывать карму и посылать другие команды. Например, самскара говорит: «Привяжись, привяжись, тебе кто-нибудь нужен, нужно привязаться, надо кого-нибудь полюбить, привязаться нужно. Надо оценить его как сексуального партнера». Самскара конкретно пульсирует в свадистанной чакре и в анахатой чакре. А внезапно мы впитали воззрение и созерцание и говорим: «А брахман реален, а все это иллюзия». И погружаемся в такую бхаву и посылаем подсознанию другие команды. «Только брахман реален, а это все иллюзия. Привяжись, привяжись. Нет, брахман реален, это все. Привяжись, привяжись. Здорово. Секс, любовь, морковь. Брахман реален, а это все иллюзия». И вот вы начинаете перебивать самскары. Это значит, ваше созерцание, ваше воззрение работает. Вы реально с помощью него понимаете, как освобождаться. Вы посылаете подсознанию другие команды, и подсознание начинает сомневаться, нужна ли вам эта привязанность. Оно начинает уже, карма не так впечатляет, вы перестаете верить в карму. И когда еще глубже осознавание входит в сверхсознание, и уже силы подсознания меняют свой ход, те ветры кармы, которые двигали наше тонкое тело, может быть, тысячи жизней, разворачиваются в другом направлении. Это и есть наша умелость. Это значит, мы научились воззрение переводить в созерцание. Это дало нам некую силу. Например, силу управлять умом. Силу развернуть нашу карму. И это только начало. Подсознание обладает огромными силами. В подсознании кроются все боги, все бездны Вселенной, все миры, внутри нас целая Вселенная. А в сверхсознании кроются все великие боги. И когда мы можем так созерцать, эта сила постепенно открывается, становится в нашем распоряжении. И именно с помощью этой силы мы меняем нашу карму, снимаем наши ограничения, отменяем законы судьбы, предписанные нам владыками кармы, и разворачиваем свой путь в сторону освобождения.
Оставивший идею о существовании объекта восприятия, отличного от себя, не подвергается воздействиям радости и печали. Йогом называют того, кто освободился от привязанности и отрицания. Для кого комок земли и кусок золота имеют одинаковую ценность и важность? Кто отказался от всех тенденций, подтверждающих существование кажущегося мира? Что бы он ни делал, чем бы ни наслаждался, что бы ни отдавал и не разрушал, его сознание остается свободным. Поэтому оно бесстрастно и в боли, и в удовольствии.
Стоп. Почему же его сознание является свободным и бесстрастно и в горе, и в боли, и в удовольствии? Поскольку он открыл с помощью воззрения и созерцания некие очень важные для жизни истины, и фундаментальные истины. И что это за истины? Истины в том, что субъект не разделен с объектом. Истину в том, что мир не снаружи, мир он внутри нашего сознания. Что мир един с нашим умом. Что все наружное проявление есть не внешнее, а наше собственное осознавание. Есть энергии нашего собственного осознавания. Это радикально меняет нашу картину мира. Именно недвойственная картина мира предполагает, что все, что происходит в нашей жизни, все, что мы видим, слышим, обоняем и осязаем, находится не снаружи, а внутри нас. Это шокирующая для обывательского ума истина, но это именно так. Например, если вы сначала медитировали в ретритной комнате и думали, что вы сидите в ретритной комнате, то после получения опыта вы начинаете понимать, что это ретритная комната внутри вас. А вы гораздо больше, и вы, словно сознание, окутываете ретритную комнату. Да и в общем, ретритной комнатой все не ограничивается. Вы можете окутать и гораздо большие вещи. По сути, вы окутываете все, как сверхсознание. И вот это понимание, что мир един с умом, что нет никаких объектов снаружи, а все объекты находятся внутри нас и есть проявлениями нашего ума, нашего трансцендентного ума, что все вещи, с чем мы имеем дело, есть наши собственные проявления, и, по сути, есть мы сами, это совершенно другая картина мира квантовой реальности, в которой мы, как субъект, наблюдатель, имеем решающее, определяющее значение. Вернее так, можем иметь решающее, определяющее значение. Но пока не имеем в силу того, что мы этой квантовой картиной мира, адвайты, не пользуемся. Поскольку мы не верим в нее, и мы пребываем в дуальности. Если мы понимаем, что мир заключен внутри нас, и что все, что не происходит, есть проявление нашего «я», нашего ума, то сразу возникает множество вопросов. А что мне с этим делать тогда? А кто я сам? А могу ли я как-то поменять это к лучшему? А чего стоят мои оценки двойственные, мои мнения из дуального восприятия? Очень много вопросов возникает к этой новой картине мира, и йогин обязательно приходит к этому. А кто тогда отвечает за все происходящее? И по мере таких размышлений йогин приходит все глубже и глубже к убеждению того, что он один вокруг только и существует. Не сразу, постепенно. Чтобы полностью прийти к такому мнению, нужно объединиться с Брахманами, объединиться с Парамешварой. Поэтому мы очень медленно, очень постепенно освобождаемся от иллюзий и идем к недвойственному воззрению. Поскольку очень много разнообразных энергий будут убеждать нас в обратном. Но если мы твердо идем путем джняны, путем вичары, бхакти, преданности и самоотдачи, рано или поздно мы начинаем это понимать. Отнюдь это не является путем к нигилистическому восприятию. Напротив, только именно из недвойственного воззрения мы начинаем уважать энергию шакти и начинаем уважать поведение относительное воззрение, относительное измерение. Поскольку мы понимаем, что мы, как недвойственный абсолют, вроде бы, если все есть проявление моего ума, Вроде бы должны жить иначе. У нас возникает вопрос. Если все есть проявление ума, что же я так живу как-то? Хожу в туалет, сплю, ем. У меня кашель бывает. Вынужден жить в ограничениях. А чего я не создам себе тело Бога, пару галактик не сотворю? Время не остановлю, времени не хватает. Чего я так суечусь вообще в этом теле и в этом ограниченном уме, если все есть проявление моего ума? И тогда возникает вопрос. Очевидно, я еще не глубоко это осознал, что в моем распоряжении нет никаких сил, кроме сил моих мыслей. Что мои силы – ничто по сравнению с силами богов, которые творят вселенной. И вроде бы воззрение одно и то же, и созерцание не способно владеть этими силами. Вот отсюда рождается уважение к шакте, к относительному измерению, к силе. И понимание, что ключ к управлению этой шакте лежит только в глубине постижения недвойственного осознавания.
Делая то, что должно быть сделано, без развлечения на желательное и нежелательное, погруженный в действиях, не тонет в них. Тот, кто утвердился в убежденности, что существует только бесконечное сознание, мгновенно освобождается от мыслей об удовольствиях, остается спокойным и способным к самоконтролю.
Васиштха говорит, заметьте, не мгновенно освобождается от сансары, а мгновенно освобождается от мыслей об удовольствиях. Тот, кто осознал, что он есть один единственный брахман в форме недвойственного сознания, он устраняет свое неведение. Неведение, которое побуждает его искать удовольствие, искать наслаждение, следовать васанам, импульсам, идущим от тела, от эго и ума. Он обретает целостность, самодостаточность и вайрагью. Он не гонится ни за какими внешними удовольствиями. И он обретает власть над мыслями о таких удовольствиях. Он становится целостным. Но это не означает, что он сразу уже освобождается. Если он освобождается, то только пока от мыслей. Вот от мыслей он освобождается. Например, он понимает бесполезность эгоизма, бесполезность амбиций, бесполезность погони за материальным. И, соответственно, такие мысли над ним не имеют власти. Он обретает некую целостность. Но он по-прежнему находится в энергиях тела, в энергиях тонкого тела и подверженным. И вот здесь начинается великая битва между силой, между двумя силами. С одной стороны, сила кармы, с другой – сила нашего воззрения и сила нашего созерцания. Безусильный путь Анутара-тантры не предполагает волевой борьбы с кармой, хотя на нижних уровнях, на уровне чарья-пады, крия-пады и даже йога-пады, волевая борьба с кармой не отрицается, наоборот, поощряется. Но в джняна-паде, в Анутара-тантре, волевая борьба с кармой как бы считается уже приемами низшей лиги. Анутара-тантра и джняна-йога – это высшая лига. И вместо борьбы с кармой происходит ее самоосвобождение. Вместо напряженного усилия происходит безусильное созерцание в раскрепощенном, распахнутом состоянии недвойственной осознанности. Тем не менее, такая битва, она не ослабевает. Просто методы другие. И с одной стороны есть карма, есть тенденции, а с другой стороны есть способность пребывать в воззрении и созерцании. И вот кто кого здесь? И бывает так, что мы чувствуем, что нашего воззрения и созерцания недостаточно. Напор кармы таков, что в период садхи-сати, например, а сила пребывать в созерцании и воззрении недостаточно. В таком случае йогин говорит гуру примерно следующее. «Все понимаю, но самоосвободить не могу». Гуру говорит, пока у тебя нет самоосвобождения, понижай паду. Ты не можешь вытянуть эту дистанцию на джняна-паде. Тебе надо перейти на йога-паду, на волю. Тебе надо собраться, сконцентрироваться. Выйди из размазанного состояния псевдораспахнутости. Оно тебе не дает ни пхавы, ни благодати, ни ясности. Ты потерялся, ты размазался. Сконцентрируйся, у тебя есть воля, стань сильным, снова войди в дисциплину йоги. Делай садхану по распорядку, делай мантру, делай пранаяму, делай концентрацию. Сиди в медитации, практикуй строгую полноту внимания. Если ученик снова не может, не получается, воля слабая, тогда гуру снова говорит: понижай паду. Делай упор на поклонение, преданность, любовь, вера. Поклоняйся Богу в духе саттвы. Таким образом, мы можем либо понижать паду, либо повышать в зависимости от наших кармических обстоятельств. Но в любом случае эта битва с кармой, она происходит. И карма будет активировать некоторые слои нашего ума, а наши усилия в практике должны будут их растворять. Карма активирует, мы растворяем. Карма активирует, мы растворяем. В конце концов, наша осознанность должна набрать такую силу, чтобы все, что активирует карма в потоке нашего сознания, все васаны и самскары, которые проявляются, могли быть растворены. И вот здесь Васиштха описывает состояние очень сильного мудрого йога, для которого не существует больше никаких сложностей, и за счет чего он видит весь мир как проявление своего «я». Все, что не происходит, происходит не снаружи, а внутри него. Все, что не происходит, не является объективным, строго говоря, а является энергией, игрой энергии его собственной субъективности. Ведь если вы пребываете в правильном воззрении созерцания, вы ведь по-другому смотрите на мир. Например, пуджи и ритуалы уже не происходят снаружи. Пуджи и ритуалы происходят внутри вас. Какие-то тонкие части вашего ума очищаются. То одна часть вашего ума в виде пуджари предлагает божеству другой части вашего ума, какие-то третьи части вашего ума в виде благовоний, цветов и светильников, а четвертая часть вашего ума в виде баджанов все это дело поддерживает, пятая часть вашего ума в виде гуру все это комментирует и разъясняет, шестая часть вашего ума в виде вас самих, сидящих на баджан-мандале, все это наблюдает и по мере сил участвует. Вот и все это единое осознавание, как бы играющее во многих аспектах и телах. Это совсем другая картина мира, так? Вот с этого уровня понимания мы только и начинаем понимать, как надо делать правильно садхану, как можно делать упасану, поклонение, в каком измерении ума петь баджаны, и состояние недвойственности, из правильного воззрения и созерцания. В каком умонастроении надо пребывать в ретрите, в каком умонастроении надо делать севу.
По сути, ум бессознателен. Разум появляется от осознания, к которому ум стремится с целью получить возможность восприятия. Так ум приходит в соприкосновение с тем, что было создано силой или энергией сознания. Таким образом, ум существует будто бы по милости сознания и поддерживает различные мысли из-за восприятия этой вселенной. Только сознание является его светом. Без него как бы мог инертный ум действовать осознанно? Тщательно изучившие Писания говорят, что умом называется воображаемое движение энергии в сознании. Выражается ум как шипение змеи посредством мысли или идеи. Сознание минус концептуализация есть бесконечный абсолютный брахман. Сознание плюс концептуализация есть мысль.
Итак, сознание минус концептуализация, что мы получаем? Мы получаем обнаженное осознавание. В обнаженном осознавании происходит непосредственный контакт с тонким телом, а затем и со сверхсознанием, если оно продолжает углубляться. Сверхсознание, причинное тело Карана Шарира, способно воспринимать Сачитананда Брахмана. Но если мы остановились на уровне мыслей и концепций, и также на уровне эмоций и чувств, мы не можем быть в контакте ни с тонким телом, ни со сверхсознанием, ни с причинным телом. Сачитананда Брахман недоступен для восприятия. И как пресечь поток концепций, как отделить себя от него? Вот один мастер, я считал, он советовал своим ученикам, когда происходят какие-то ситуации, он говорил так: делайте вид, будто вы все это снимаете. Ну, будто у вас в руках кинокамера, и вы со стороны это снимаете фильм о своих чувствах, о том, что происходит, о мыслях. Находитесь в роли регистратора, в роли наблюдателя, а не в роли того, кто переживает. Таким образом, вы будете дистанцироваться от ситуации. В нашей традиции есть созерцательные санкальпы, в которых следует упражняться. За 12 лет ученику предписывается пройти все 12 санкальп, предварительно изучив их и получив наставление от гуру или передачи. Когда вы практикуете санкальпу, вы обязательно войдете в созерцательное умонастроение. Например, вы ходите в течение часа, практикуя санкальпу атмавичара, сон. Затем входите в течение часа, практикуя санкальпу пространства. Затем в течение часа санкальпу божественная гордость. Затем в течение часа настройка на ануграха шакти, нисходящая сила. Затем свет, затем чистое видение, затем единый вкус и так далее. В процессе этого, если вы достаточно хорошо упражняетесь, у вас будут различные переживания. И эти переживания не будут связаны с какими-то эффектами, они будут связаны больше с ясностью и углублением осознанностью. Вы будете ясно различать, я более осознан или менее. Это не так трудно. Нужно только время, внимательность и не отвлекаться. Ничего сложного. И чанкраманам заключается в том, чтобы правильно созерцать в санкальпе длительное время, не отвлекаясь. Вся сложность заключается потом, когда вы прекратите делать фиксированный чанкраманам и начнется естественный чанкраманам. Естественный чанкраманам означает, вы идете из кухни в алтарный зал, из алтарного зала в свою комнату, из своей комнаты в туалет, из туалета на улицу, на севу, из севы в другое место. И вот естественный чанкраманам характеризуется тем, что резко падает сознательность, осознанность. Если у вас был во время чанкраманам 80% осознанности, то после ее, когда вы идете заниматься, постсозерцательный период, ваша осознанность падает до 30%, до 10%, может даже нуля. А наша задача – замкнуть круг дня и ночи. То есть, чтобы во время и искусственного, и естественного чанкраманам, созерцательной ходьбы, осознанность не падала примерно, ниже 80% не опускалась. И поэтому гуру говорит ученику, у тебя должен быть спидометр внутренний. Ты должен постоянно смотреть на некоторые внутренние датчики, насколько твое созерцание поддерживается. Так же, как хороший водитель, он постоянно смотрит, сколько бензина, масла, какая скорость. Есть даже умные автомобили, которые говорят, вам нужно срочно пройти техосмотр, вам нужно заменить масло, там, выпить кофе. Чашку прорисуют на дисплее. И вот эти внутренние датчики, это называется внимательность и бдительность. И что я рекомендую? Если вы просыпаетесь в 5:30, засыпаете в 22:30, 23, то у вас есть 17 часов светлого времени, так называемый. Это называют так называемый круг дня. А круг ночи с 20:33 до 5:30 – это круг ночи. И вам надо решить задачу замыкания круга дня, осознанности, хотя бы небольшой бдительности и внимательности. Если есть 17 часов, то вы можете с помощью внимательности и бдительности 17 раз проверить свою осознанность. Каждый час, вспоминая примерно, на сколько процентов мое сознание сейчас пребывает в осознанности, а на сколько нет. от моего наилучшего, наивысшего состояния. Например, наивысшее состояние берем за 100, то в естественном чанкраманом мы берем, анализируем, там 20 осталось. Таким образом, за каждый час вы можете посмотреть и сделать себе такую небольшую оценку. Затем составить график. Там будет кривая, где была высокая осознанность, где был пик, провал. И для вас это повод задуматься, когда был этот пик осознанности, когда был провал. Возможно, это была еда, возможно, было общение или какая-то тяжелая работа, или наоборот, интеллектуальная работа. На самом деле физическая работа не сильно понижает осознанность для опытного практика, только интеллектуальная работа понижает осознанность. Поэтому все начинающие, им не нравится физическое служение. Им нравится что-то такое. А все те, кто продвинулся в созерцании, они наоборот хотят физического служения, избегают, хотят больше избегать интеллектуального, потому что понимают, что с интеллектуальной работой сложно созерцать, а физическое – это же наслаждение. И вы должны выяснить, где падает ваша осознанность, где сохраняется. Затем вы должны произвести манану, анализ. Вот как я провел эти 17 часов моего дня? Где были пики падения, где было высокое поддержание, где 100%, где 50%, 30% или 20%? Это вам создаст вам некоторую картину мира, как вы проводите день созерцания. Это манана. И вот если вы обнаружите некие ключевые моменты, например, если такие графики вы будете делать статистику за месяц, вы обнаружите, что изо дня в день у вас пропадает, резко падает осознанность, например, на втором просаде во время приема первого блюда. Или резко падает осознанность, первый час по пробуждению вы не можете просто прийти в себя, восстановить после сна. И ясно видно, что целый месяц именно в определенные часы. Тогда для вас это манана, размышление, что я могу сделать. Например, именно в эти часы я могу усилить джапой, практикой, или я могу медитировать на созерцательные санкальпы, или я просто буду очень бдителен. Я знал одного человека, который очень хорошо созерцал, но когда он ездил общественным транспортом, бежать на автобус, он все терял. Я ему посоветовал, именно в этот момент выработайте санкальпу, что я созерцаю именно во время бега на автобусы. Я лучше всего созерцаю. Он выработал такую санкальпу и сделал свои забеги за автобусом настоящей практикой. Таким образом, ему удалось закрыть этот час. Час провала в осознавании. И он добился хороших успехов. Таким образом, если вы так целенаправленно анализируете, где ваше созерцание исчезает и где оно поддерживается, и вырабатываете искусственные методы упаи, вы закроете 17-часовой промежуток дня за довольно короткое время, даже не практикуя в ретрите. Просто за счет санкальпы, намерения созерцать. Но у вас действительно должно быть очень сильное намерение закрыть круг дня. Сильное намерение избавиться от изъянов и провала вашей созерцательной практики. Когда вы закроете круг дня, это будет ваша маленькая победа. Это еще не будет настоящая нидхьясана. Это будет скорее закрытие круга дня в полноте внимания. Но даже закрыть круг дня в полноте внимания, на самом деле, это хорошее достижение. Потому что, пребывая в полноте внимания и не утрачивая круг дня в последующие дни, вы рано или поздно реализуете и нидхьясану, и более высокую стадию. А когда круг дня закрыт, вы наполовину просветлены. Но не задача, вторая половина будет исчезать. Тогда встанет вопрос другой, как закрыть круг ночи. И снова вам придется анализировать, в какую стражу ночи вы более осознаны, джаград свапны или джаград сушупти, а какую менее, вырабатывать искусные средства и снова с этим работать. И чтобы закрыть круг дня, достаточно базовых наставлений, передачи, дикши и усердной работы. Но чтобы закрыть круг ночи, вы не обойдетесь без благодати. Нужны благословения, нужно прибежище гуру-йога, поскольку здесь задействованы очень тонкие структуры сознания, подсознание и сверхсознание.
Малая часть этого находится в сердце в качестве реальности. Это известно как ограниченный разум или индивидуализированное сознание. Однако это ограниченное сознание скоро забывает свою собственную неотъемлемую сущность и продолжает существовать уже как инертное. Затем оно становится способным думать с присущими ему тенденциями приятия и неприятия.
Шри Гуру Даттатрея Вадхута Ки.